Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим с депутатами Государственной Думы России о том, был ли адекватен кризисной ситуации в стране первый отчет правительства премьера Владимира Путина перед парламентом. В нашей студии в прямом эфире депутаты Государственной Думы России, член комитета по бюджету фракции «Единая Россия» Евгений Самойлов, который, кстати говоря, не только представитель «Единой России», но еще недавно был одним из активных деятелей такой организации, как «Молодая гвардия Единой России», и заместитель председателя комитета по энергетике фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев, много лет тоже депутат Государственной Думы. Вот я думаю, что мы начнем с события сегодняшнего дня. Впервые премьер, не просто, вот действительно премьер, Владимир Путин, тут даже не важно, премьер Российской Федерации выступал с отчетом перед парламентом. Как вы оцениваете, для вас вот это событие, оно развивает политическую систему или это своего рода имитация открытости власти? Ну, начнем с Ивана Грачева, пожалуйста.
Я думаю, что, безусловно, это вещь полезная, потому что впервые Путин не просто прочитал некоторый доклад как президент, а и выслушал достаточно много вопросов, и выслушал, и потом ответил на выступления представителей фракции. В этом смысле мероприятие, несомненно, полезное. А оценки, я думаю, мы несколько позднее будем
делать. Да, конечно. Евгений Александрович Самойлов, пожалуйста.
Ну, во-первых, сегодня было два пункта повестки. Это отчет и, конечно же, представление антикризисного плана. Понятно, в отчете были зафиксированы там, показатели, достижения, успехи, там, неуспехи прошлого года. Но, конечно, премьер об этом сразу сказал, что, конечно, мы будем сейчас говорить о настоящем и о будущем. И впервые представлен достаточно, ну, никогда вот в таких ситуациях никаких планов не было. А сейчас выставлены четкие приоритеты, которые, согласно которым мы будем жить, и все наши граждане, все население будет понимать, что же будет лежать в основе политики, ну, прежде всего, борьбы с теми явлениями, которые сейчас захлестывают нашу экономику.
Ну что, я еще напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 55, абонент Радио Свобода, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, мы пока немножечко поговорим, а вы подготовите свои вопросы. Ну, вот одним из пунктов этого доклада было заявление Владимира Путина, что государство поддержало банки, чтобы сохранить сбережения граждан, не допустить паралича расчетов между предприятиями. И он приводил цифры о том, что объемы кредитования реального сектора увеличиваются. Ну, вот интересно, цифры, они, я вспоминаю таких экономистов, как Павел Медведев, который тоже будет сегодня в нашем эфире, и Игорь Нит, в свое время был такой термин «лукавая цифра». Вот цифры эти кажутся как-то лукавыми, когда ездишь по России, и тебе люди жалуются, они все время говорят, люди, связанные с бизнесом, кредит взять невозможно, чудовищные проценты. А по вот этим цифрам, которые говорит премьер, все нормально. В чем дело, Иван Грачев?
Вообще говоря, это основная такая проблема, что полное расхождение и в цифрах, и в оценках. То есть, если с точки зрения адекватен или неадекватен этот отчет и антикризисная программа нынешним явлением. Ну вот, например, я ни одного нормального предпринимателя не знаю из малых и средних, которые получили кредиты. Ни одного просто не знаю.
А я знаю, вот есть Олег Дерипаска, предприниматель, он получил
кредит.
Ну,
Олег Дерипаска – это совершенно специфический, не средний, не малый, даже не крупный предприниматель. И кредит, который ему дали, он довольно тоже такой своеобразный. Но вот обычных предпринимателей я не знаю. Поэтому откуда берется цифра увеличения объема кредитования реального сектора?
Да, там где на 9%, где на 15%?
Абсолютно мне неизвестно. Дальше принципиально, вот. Партия «Справедливая Россия», фракция, голосовали против и бюджета, его изменения на 2009 год, и концепции, которую изложил Путин по части антикризисных дел. Мы говорим, что по всем до единого пунктам бюджета, это наука, культура, образование, социальные дела в целом, ЖКХ, идет снижение расходов.
Ну, кризис надо экономить же.
Кудрин при этом доказывает, что расходы по всем позициям увеличиваются. Значит, полное расхождение цифр. Ну, я тогда уже внимательно как бы посмотрел всю структуру бюджета, даже с собой табличку прихватил всех этих расходов и всех структур. И, соответственно, все-таки правы-то мы. То есть, если внимательно разобраться, то кроме банков, никто реально существенных каких-то увеличений в расходной части бюджета не получил. Вот следующая принципиальнейшая вещь – это социальные дела. Поскольку приоритетом номер один, и совершенно справедливо, было названо социальная стабильность, социальные расходы. Мы говорим, что основные проблемы будут в регионах, и они уже есть в регионах. Ну, например, в моем родном Иркутске, откуда я избирался, уже не выплачивают зарплату учителям в полном объеме, там срезали некоторые статьи их зарплаты, уже имеют место задержки выплаты зарплаты и так далее. Дальше есть прямые оценки. Ну, например, в Петербурге на 22 примерно процента срезают бюджет. Там в Иркутске пока на 20, где-то на 25, в среднем по стране 30 будет.
То есть региональные бюджеты,
региональные бюджеты, но ведь и учителя, и врачи-то оттуда получают зарплату. То есть срезается примерно, по моим оценкам, 1,5 триллиона. Дмитрий выдает оценку минимум 1 триллион рублей. Это то, что вот уже прямо сейчас сказывается на нехватках зарплат бюджетников и так далее. Мы говорим, так эти деньги в первую очередь до всяких банков, вот этот триллион, надо заложить в федеральный бюджет в виде компенсации выпадающих доходов. Закладывается всего 300 миллиардов, и из них 150 опять отдается в виде кредитов через банки. То есть с вероятностью прохождения примерно такой же, как сегодня до реального сектора. Поэтому, конечно, мы считаем, что оснований как бы поддерживать эту антикризисную программу ни малейших нет.
Ну вот давайте дадим возможность Евгению Самойлову, представителю «Единой России», ответить на столь серьезное обвинение, что вы голосовали сегодня за бюджет, который, в общем, явно имеет вот эти самые лукавые цифры, и поддерживаете какой-то такой антисоциальный курс правительства, я бы сказал, Путина-Кудрина. Пожалуйста.
Ну, да я тоже последовательно начну. На самом деле, в достоверности цифр я не сомневаюсь. Другое дело, конечно, с коллегой могу согласиться, что вот, там, увеличение кредитования, наверное, идет только для крупнейших предприятий. Действительно, есть проблема недохождения средств, просто проблема недоверия банков малому и среднему бизнесу. Это есть. Соответственно, с точки зрения структуры бюджета, то, что могу сказать точно, что публичные обязательства ни на копейку не уменьшились. Даже есть увеличение. Есть по пенсионной системе увеличение, есть дотации пенсионному фонду.
Сейчас на вас кинутся, как про пенсии скажете, так народ и накинется.
Ну, скажем так, премьер это сегодня озвучил, и нет оснований ему не доверять. Поэтому как раз срезано все, что угодно. Вернее, как, уменьшено до размеров предыдущего года. Потому что, напомню, расходная часть у нас 9 триллионов 700 миллиардов. Поэтому, если сравнить по позициям, я вот там не смотрел, что у коллеги перед глазами, но если сравнить по позициям, и то, что рассмотрено на комитете было в субботу...
На бюджетном.
На бюджетном комитете, да, потому что то, за что сегодня голосовали, скажем, все эти параметры были понятны еще в субботу. Существенного уменьшения нету. Поэтому вот за пенсии, за зарплаты, за пособия можно не сомневаться, по крайней мере, федеральные. То, что творится в регионах, там ситуация отслеживается. Ну, вот лично те регионы, которые я знаю, тоже никто публичное обязательство провалить не даст. Понятно, дорог будет меньше строиться. Наверное, да. Понятно, что каждый... Есть регионы разные, где-то бюджет, он, как в Вологодской области, по 50-60% падает из-за проблем конкретного бюджета, да, там, образующего предприятия. Где-то, как бы, так сказать, это 10%, где-то 20%, где-то 30%. Но в любом случае, вот эти позиции публичных обязательств, они выдерживаться будут. И как раз резервы в федеральном бюджете предусмотрены на то, чтобы точечно таким регионам помочь. И в бюджетный кодекс такие изменения внесли. Поэтому, ну, я бы так не драматизировал, честно говоря.
Ну, я вот замечу, что вопрос, действительно, который был задан, по-моему, Горячего и Смолиным о финансировании региональных местных бюджетников. Как-то премьером был отвечен, ну, вскользь, он толком-то им не сказал. Он сказал, ну, там, построить ненужный сарай или отпилить 20%, или помочь детям, да? То есть про распил бюджета Владимир Путин, как видим, знает хорошо, и про то, там, как это откат, отпил и так далее. Но, тем не менее, это не ответ, ведь дыры в бюджетах колоссальные,
ну,
региональные.
Вот ощущение опять, что премьер, он, ну, какими-то другими цифрами обладает. Вот мы говорим, что есть дыра в региональных бюджетах, которая уже вот не теоретически, а абсолютно практически уже людям задерживает зарплату и не полностью ее платят. Это сегодня по факту. И коллега согласится, что даже в Московской области уже так, это вот рядышком здесь, есть уже такие проблемы. Это не завтра будут, значит, решено это должно быть сегодня, раз проблема реально сегодня присутствует. Дальше мы говорим, дыра либо триллион, либо полтора триллиона. Путин отвечает, что а мы заложили регионам 1,2 триллиона. Потом начинаешь выяснять, как это так получается. На самом деле все старые трансферты вот в этой цифре сидят. То есть Минфин ему так подготовил цифру, что как будто бы увеличение на 1,2 триллиона. А на самом деле это все старые цифры, которые, ну их же никто не отменяет, расходы старые они как были, так и есть. А дельта, вот новая цифра, которая действительно добавлена, она всего 300 миллиардов. Из них всего 150 миллиардов – это живые деньги. Она никак уже сегодня не может закрыть те проблемы, которые образовались. А дальше спор уже, вот я уже про практику говорил, вот бюджетники не получают зарплату сегодня, вот предприниматели, до которых ничего не дошло. То есть кредиты, выданные банком, они ни до каких предпринимателей не дошли. Это сегодняшние факты, которые говорят, что надо принципиально структуру бюджета перестраивать, вот этого нового, не еще раз вкладывать дополнительные основные деньги в банки, потому что их основная часть все равно не дойдет ни до людей, ни до реального сектора.
То есть вы хотите сказать, что лучше деньги прогнать через казначейство на зарплаты, пенсии и так далее, ну и хоть спрос
основные
поддержать?
Основные деньги, несомненно, должны прямо идти реальному сектору в виде госзаказов, в виде уменьшения налогов тем же малым предприятиям и частично людям, вот тем же бюджетникам, которые должны в полном объеме получать зарплату.
Понял, больше социализма по Обаме. Евгений Самойлов, ваш комментарий.
Ну, я хочу сразу сказать, что в бюджете вот тех громадных цифр банка, их не было и не будет, потому что это кредиты...
Они уже все свое получили.
Это кредиты Центробанка, которые они возвращают. Кто через 3, кто через 6 месяцев. Есть
вот
программы...
Вот сколько вернули, если не секрет. Отдали 2,5 триллиона с сентября прошлого года. Сколько вернули?
Они возвращают, берут, возвращают,
ну, сколько
берут.
Вернули на данный момент? В бюджет обратно к людям?
Нет.
Да ничего они не вернули.
То, что должны были в срок вернуть, вернули. Иначе бы, как бы, так сказать...
В бюджете это не отражено. Вот возвращенных цифр каких-то там в бюджете нету.
Так в бюджете их не может быть. Это средства Центробанка. Бюджет напрямую банкам деньги не дает. Бюджет вот увеличивает там уставный капитал Внешэкономбанка. Вот это да. Это целевые деньги на поддержку конкретных предприятий. Вот. Ну, просто... Давайте тоже быть корректными в терминах.
Ну, а, кстати,
все деньги на возвратной основе. Сегодня премьер об этом четко сказал.
Ну и да, то есть акции получат, деньги дали, а получат акции там или долю и так далее. Но... А сколько будет эта доля в каком-то предприятии стоить завтра? Никто ж не знает. Может, она будет дорогая, а может быть, это проигрышное вложение.
Самое главное, что ничего не получат обратно. Потому что если 10, допустим, лет, ну или даже 3 года, да, под 8% людям дали эти кредиты льготные, то понятно, что инфляция, которая, ну уж точно не 13% будет, и дальше она будет все достаточно долго.
5,4 за квартал, между прочим. Значит, это
от
на 20
ничего
за
не
год.
Останется от этих денег.
Что-то тут не то у партии власти, господин Самойлов, извините.
Ну, я вам скажу, вот вспомните октябрь, и эти меры, без них бы мы сейчас получили там 98-й год, так сказать, в худшем проявлении, потому что не
ну,
вот спасти
откуда,
было
откуда
финансовую
это следует?
Систему.
Откуда следует, не спасти... надо было такие ну, громадные деньги
ну,
туда?
Ну, возьмите статистику октября, отток вкладчиков 13% был. В ноябре, вот благодаря этим стабилизационным мерам, он прекратился. По крайней мере, население там, банкам поверило, и банки не порушились в массовом порядке по эффекту домино, а это могло бы быть. То, что есть проблемы с доступностью кредитов, я с вами здесь полностью согласен, особенно для малого и среднего бизнеса. И вот это надо раскупоривать, там, доверие друг другу возвращать. Этого, к сожалению, нет. банки сейчас боятся большого количества невозвратов. Ну, понятно, чем руководствуются.
Евгений Александрович, знаете, самый спорный вопрос все-таки из выступления премьера, это была вот эта формула. Чтобы мы не утратили стратегические активы, мы просто забрали их из западного залога и перенесли их в Внешэкономбанк. Это обошлось в 50 миллиардов долларов. Ну, знаете, вот мне лично кажется, что если бы собственником какого-нибудь крупного предприятия, ну, например, вот Билайн в Импелком, да, там они бы перешло бы это какому-то западному банку. Но никакого бы горя от того, что одна из компаний мобильной связи принадлежит западному инвестору частично, как это уже есть с другими компаниями, не было бы. Зачем надо было тратиться вот на то, чтобы, например, господин Авин и господин Фридман не потеряли этот актив? Ну, горе-то какое. Сегодня он, я не знаю, немецкий, завтра норвежский, послезавтра найдется российский капиталист и выкупит.
Не, ну на самом деле есть список, есть закон да, там, тех отраслей, где собственности иностранцев быть не может.
Ну а там-то есть
по всему,
мобильные
связи. А по всему остальному,
пожалуйста,
пожалуйста, как бы, так сказать.
Теленор, вот один из совладельцев, кстати, этого актива, и ничего.
Нет,
ну почему надо было, вот почему надо было спасать эту компанию, я не понимаю. Почему надо спасать Дерипаску, который вел свое хозяйство просто страшно нерочительно, как все считают. И туда вкладывал, и сюда, вместо того, чтобы
сосредоточиться. Очередь стояла на его пакет, в том числе из наших инвесторов. Пожалуйста, готовы были взять его, и ничего не требует государства.
Ну еще раз, актив активу рознь. Наверное, это в отношении газа это неправильно. А действительно в отношении каких-то сервисных там, ритейлеров, там, компаний, почему бы нет?
Вы сейчас в оппозицию перейдете. Не забудьте, что вы в партии власти.
Ну вот почему? Почему? Тут есть список стратегический, его не трогаем, а остальное.
Хорошо, еще одна интересная тема. Я хочу «Справедливой России» помочь, а потом «Единое» что-нибудь тоже скажет. А вот, Иван Дмитриевич, ваша фракция «Справедливая Россия» предлагала очень долго развивать строительные сберкассы. Премьер Путин, я так понял, ваше предложение отверг, зато объявил о дополнительных вливаниях в сектор жилищного строительства, так понимаю, через ипотеку опять. Там 20 миллиардов, 40 миллиардов, то есть там довольно приличные деньги получаются. А почему он вашу идею сравнил чуть ли не с пирамидами?
Я бы так не сказал. Он сказал, что идея хорошая, но надо считать, что пирамида не получилась. А вот если вернуться к ипотеке, то года три назад я очень сильно спорил с банкирами. Я говорил, что если внутренней системы сбора длинных низкопроцентных денег не будет на 100 миллиардов долларов, если вы хотите 100 миллиардов долларов раздавать ипотечных кредитов, а они выходили к этим цифрам, ну, планировали выйти, а при этом собирать такую цифру не будете, сориентируйтесь на западные кредиты, то это не будет устойчивая система. Она загнется там в ближайшем, но я считал, в 2010 году загнется. И говорил им об этом. Но нет, существенная часть банков как бы отвергла эту идею, набрала западных кредитов, якобы дешевых. Теперь все понимают, что прав был я. Но вот а какая система сбора, возможно, длинных низкопроцентных денег в России на 100 миллиардов долларов? Кроме стройсберкасс, их вообще нет в жилищной сфере. Вот если посмотреть, что в неразвитые рынки, то есть без мощных фондовых рынков,
но в пенсионные этой фонды почему
организовывали. Пенсионный фонд – это очень сложная история, потому что человек должен там гарантированные доходы выше инфляции иметь. Это значит, сегодня он должен иметь там как минимум 15-17%, да на них еще маржа, такой ипотечный кредит никто ни один в стране не возьмет. Это означает, система не работающая изначально, в отличие от стройсберкасс. Поэтому я-то и сегодня уверен, что первая часть ответа Путина, она была правильная, что эта система нужная, и без нее все равно массовой ипотеки в России не будет пока что, в ближайшее время. Ну а то, что ему опять дают совершенно неадекватную информацию, это значит, кто-то жужжит ему в ухо, что эта система опасная с точки зрения пирамидальности, хотя на самом деле единственная финансовая система мощная, которая в Европе не потеряла ни копейки, а только наращивает, например, в Германии 28% рост за прошлый год и числа вкладчиков, и числа жилья, которое выкупается через эту систему. Это вот те самые строительные сберегательные
кассы. Я к господину Самойлову обращусь. Может быть, вам партийные какие-то интересы вот так глаза закрывают? Нет, чтобы поддержать хорошую идею единой справедливой России, помочь людям. А вы как-то вот саботируете хороший проект, с которым они давно бьются. Или нет? Или есть серьезные возражения?
Нет, проект на самом деле неплохой. Другое дело, что, наверное, не сейчас время его начинать, потому что, ну, к сожалению, Я, вот вы уверены, что люди массово понесут
безусловно,
деньги?
Безусловно, они пошли в Польшу, в Чехии, в Венгрии. Почему они в России не пошли?
Потому что сейчас вопрос доверия, он самый важный. Если крупным банкам, крупным финансовым институтам он есть, там, Сбербанку.
Слушайте, в МВД сейчас сообщают, опять люди понесли деньги в какие-то пирамиды по 20-25%.
Массово.
Вот, и из этого, конечно, действительно скоро возникает
МММ
вопрос,
будет...
кто будет управлять. Это же отдельная отрасль, отдельные регуляторы, потому что банковская система, она достаточно жестко зарегулирована.
Это специализированные банки, регулятор ЦБ по закону. ЦБ согласен, Центральный банк России, у них система отлажена, готова. Дополнительные нормативы, которые делают их в 10 раз надежнее обычных банков, они лежат, то есть все сделано. Осталось только закон принять. И не мешать людям нормально накапливать деньги на ту же ипотеку, на первоначальный взнос.
Да, в общем, не справились как-то с хорошей темой, видите, ее губит. Хорошо, а еще один вопрос. Вот по поводу чиновников. Я там, может быть, ошибусь. Сокращение административных расходов, по-моему, на 35 миллиардов рублей, говорил премьер. Угу. Не маловато ли, Евгений?
Ну, а как мы так можем оценивать?
Да уж бюрократов больше, чем в Советском Союзе, а страна меньше.
Слушайте, сейчас тоже давайте вот из крайности в крайность
бросаться не будем. Я понимаю, Грызлов предложил управдомов еще, миллион управдомов.
Ну, не будем эту идею сейчас обсуждать.
Как не будем? Это мы будем обсуждать.
Соответственно, на самом деле сейчас действительно время... повышенного государственного вмешательства, повышенного регулирования, кризисное время всегда такого требует. И разбрасываться кадрами не надо. Надо оптимизировать, но, да, там, как сегодня премьер сказал, компанейщины делать не будем. И много 35 миллиардов или мало, я думаю, что по-настоящему толковые кадры останутся.
Вот. Иван Ильич.
Я думаю, что, безусловно, надо сокращать. Если разросся аппарат там в полтора раза, по-моему, за время реформ, то, наверное, это вот диапазон, в котором сокращение возможно. Но в то же время, конечно, сокращать надо не огульно. Надо, чтобы система, ну, отрабатывала на сокращение плохих и на оставление хороших. Как это возможно в рамках такой однопартийной системы, по сути, или, ну так, с монопольной власть одной партии, мне довольно трудно представить, потому что ни разу однопартийные системы с этой чисткой не справлялись.
Ну что ж, мы продолжим нашу дискуссию, в которой участвуют депутаты Государственной Думы Евгений Самойлов, «Единая Россия», Иван Грачев, «Справедливая Россия». После выпуска новостей «Радио Свобода» ведет передачу Михаил Соколов. Ну а через полчаса в эфире будет тоже мой коллега Владимир Карамурза, продолжит эту тему с депутатами Валерием Гартунгом.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Итальянские спасатели разбирают завалы в поисках уцелевших после мощного землетрясения в регионе Абруццо, в результате которого свыше 90 человек погибли, более 1500 получили ранения. Не менее 50 тысяч человек остались без крова. Власти организуют для них палаточные городки и полевые госпитали. Наиболее тяжелые разрушения произошли в средневековом городе Л'Аквила и окрестных селениях. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства. Он представил разработанную Кабинетом министров антикризисную программу, а также проект пересмотренного бюджета на 2009 год. Соединенные Штаты не воюют с исламом, заявил президент США Барак Обама. Выступая в парламенте Турции, Обама признал, что существует напряженность в отношениях США с мусульманским миром, но подчеркнул, что эти отношения должны основываться не только на борьбе с терроризмом, но и на взаимном интересе и уважении. Не менее 33 человек, по последним данным, погибли сегодня при взрывах в столице Ирака Багдаде. Около 100 человек ранены. Заминированные машины взорвались в различных районах города. В столице Молдавии Кишиневе прошла акция протеста против победы коммунистов на парламентских выборах. Несколько тысяч манифестантов заявили о подтасовке результатов голосования. Высокопоставленные представители США прибыли в Пакистан для переговоров о борьбе с талибами и Аль-Каидой. Специальный посланник США Ричард Холбрук и глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен прилетели в Исламабад из Афганистана, чтобы встретиться с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и высокопоставленными военными. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Евгений Самойлов, фракция «Единая Россия», Иван Грачев, фракция «Справедливая Россия». Телефон 8 800 220 22 12. Мы его скоро включим. Но поскольку в конце был вопрос политический, очень, по-моему, интересный, по поводу однопартийной системы, которая очень редко бывает, или малопартийной, способной к реформированию, я его все-таки адресую Евгению Самойлову. Евгений Александрович, ну вот действительно, что вы ответите Ивану Грачеву по этому поводу? А тем более, что многие эксперты, которые сегодняшнее заседание изучали, они уже сказали, что выпал совершенно вопрос, так сказать, об институциональных реформах, о том, чтобы обеспечить действительно реальную свободу бизнеса, возможности для развития, политические возможности, то есть то, что создает доверие. Доверие – это основа современной экономики. Этого в России, к сожалению, нет. Пожалуйста.
Ну, я начну ответ с напоминания о том, что «Справедливая Россия» возглавляется третьим человеком в стране, председателем Верхней Палаты, уважаемый, так сказать, уважаемый Сергеем Михайловичем, и поэтому
Мироновым,
да, и говорить о каком-то недоступе к властному ресурсу, ну, наверное, немножко некорректно.
Высокая влиятельность Совета Федерации всем известна.
Ну, на самом деле она есть, там много профессионалов есть, да. Достаточно уважаемые и серьезные люди.
Хорошо бы кто-то вспомнил, когда он использовал свое право вето, например.
Использовал и по вопросам вам известным, и о Знамени Победы. Ну, все да. мы все помним.
И о договоре с Татарстаном, по-моему, и все.
Вот, соответственно, на самом деле президент и премьер регулярно встречаются с лидером и вашей фракции, и с Кабунь, и с Геннадием Андреевичем, и с Жириновским. И, так сказать, даже вот у Геннадия Андреевича телефон там особенный появился в последнее время.
За поэтому, хорошее поведение.
Поэтому я считаю, что парламентские партии имеют достаточно серьезный доступ. У вас есть комитеты, есть, как бы, так сказать, определенное влияние, поэтому говорить о монополии, ну, я бы не стал. Все здравые инициативы обсуждаются, наверное, какие-то принимаются. Вот. В нашем комитете ваш голос всегда слышен, как бы, так сказать, поэтому вот я, наверное, так отвечу. Ну, и закончу, опять же, тем, что начал, про третьего человека в стране, который руководит вашей партией.
Иван Ильич, ну, минутку можно, я все-таки дам вам ответить.
Третий человек в стране не мешает нам голосовать против бюджета, если мы считаем, что этот бюджет заслуживает того. И, соответственно, мы ему, конечно, благодарны, когда он поддерживает нас вот в том, что мы считаем правильным и нужным. Но не надо здесь как-то в сторону-то уходить. Штука, она довольно простая. Партия чистится или система чиновничья чистится, если она все время под угрозой пролететь на выборах. То есть, если ситуация такая, там, в районе 50%, 40% и блок организовывать, тогда все понятно. Любые большие провалы гарантируют ей провал на выборах уже в следующем сезоне. Это нормальная картина, которая заставляет любую партию чиститься от, в том числе, лишних чиновников и бюрократов. Пока этого нет, это факт. Который уж как там он обеспечен, это отдельная история. Меня просили как-то поменьше на эту тему, может быть, говорить.
Ну, я скажу страшное слово про административный ресурс, да, административный и фальсифицированные выборы.
Вы в Ставрополе не выигрывали выборов?
А где люди-то, которые выиграли? Один в бегах в Европе, а другой там посидел слегка и от всех постов отказался. Понимаете, если бы таким образом единороссов тоже вышибали с помощью местного МВД из каких-нибудь губернаторских постов, я боюсь, что, знаете, скоро бы стрельба, наверное, какая-то началась бы. Слава богу, этого нет. В общем, это пример у вас опасный. Ну, давайте мы слушателей подключим. Александр из Москвы давно ждет. Да, пожалуйста.
Можно я задам один вопрос депутату от «Единой России» и еще два вопроса сразу двоим?
Ух как, ну давайте.
Где увеличивать-то?
Первый вопрос. Слушай. В Мексике 70 лет правила конституционно-революционная партия, что-то вроде «Единой России». На всех выборах получала 98-99%, в некоторых штатах зашкаливала и за 100%. Кончилось восстанием крестьян и индейцев на юге страны, и вся тогдашняя власть полетела к чертовой матери. Вы не боитесь, что с путинским гоминьданом будет то же самое? Это первый вопрос. Второй. По какому месяц, а у меня через неделю требуют, отдай вдвое, в соседнем магазине цены выросли. И третье. Путин подтвердил слова некоего К. Маркса, что в буржуазном государстве власть сознательно дает классу буржуазии возможность наживаться за счет общества. Налог останется 13% и для Абрамовича, и для простого работяги.
Люблю я все-таки левые силы. Хорошо, что они активные. Вот нам явно не хватало представителя КПРФ или сочувствующего. Пожалуйста, господин Самойлов, про Гоминдан.
Ну, я, наверное, как-то покороче выскажусь по этому поводу. Значит, наше, да, сейчас преобладающее положение было завоевано не за 3 месяца, да, и не по щелчку чьей-то руки. В нашей партии 8 лет, и 8 лет мы последовательно к этому шли. И те проценты, с которых начинали, были далеко не те, которые получили на последних выборах. И
цены на нефть тоже были.
Результат последовательной работы.
Росли,
вот на
росли.
Этом, как бы, так сказать, это можно посмотреть, проанализировать и понять. По поводу банков, на самом деле, согласен, они... По закону не имеют права самостоятельно никакие ставки повышать. Другое дело, что многие граждане, к сожалению, не глядя подписывали все то, что им подсовывали.
Обязательно вмешался, потому что лежат законы, которые внесены представителями «Единой России». Один из них прошел уже о расширении внесудебных изъятий у людей вот того имущества, которое они заложили, раз. И о расширении права банка в одностороннем порядке менять условия кредита. В частности, через якобы там соглашения дополнительные, ну и иные способы. То есть это же линия, которую проводит партия «Единая Россия».
Это не распространяется на ранее взятые кредиты.
Распространяется. Если человека уговорили подписать соответствующую бумажку, а уговорить любого человека сегодня, изменив ему условия, ну, якобы на лучшее, очень легко.
Понятно. Ну что, значит, Карл Маркс остался. Третий вопрос. То, собственно, вот это вот и доказывает сейчас Иван Дмитриевич Грачев, что ваша партия защищает интересы крупного капитала, а не граждан. Так получается?
Ну, еще раз смотрим.
Хорошо, банковского капитала, может быть, не крупного.
Первый пункт антикризисной программы – это неизменные социальные обязательства и гарантированные. Поэтому говорить о приоритетах тут, ну, мне кажется, тут все понятно. По крупному капиталу мы должны наши стратегические предприятия, нашу промышленность, нашу опору, конечно же, сохранить. Потому что да, там, мы должны сохранять и приумножать наши рабочие места, а не просто там, переходить на полную там, систему социальных дотаций. Поэтому, конечно, и составляется стратегический список тех предприятий, положения на которых отслеживаются, которых мы не можем потерять.
У кого хватило лоббистских усилий попасть в этот список?
Тех, от кого зависит жизнь целых городов, регионов и, как следствие, наших граждан.
Одно даже два раза попало, что интересно. Иван Грачев, пожалуйста.
Следующая проблема антикризисной программы. Мы берем реальные данные по промышленности страны. Если выкинуть вот эти самые турбины гидравлические, которые искусственно были там за 5 лет загнаны в феврале месяце, то выяснится, что структура промышленности, она все хуже и хуже. Но она и раньше шла в сторону сырьевой страны. То есть все эти...
Энергетической державы.
Ну, сырьевой страны. Там, потому что не только энергия, еще и были металлы, были просто руды и все остальное. А вот в эти последние там полгода... Катастрофически она меняется в худшую сторону. То есть самое большее падение в самых высокотехнологичных отраслях. Что это означает? Что если мы от слов о там, инновационном развитии к какому-то делу хотим перейти, хотим не худшую структуру получить через, допустим, пару лет и через год уже, а все-таки измененную хоть чуть-чуть, да в лучшую сторону, мы должны взять и в бюджете перераспределить налоговую составляющую, прямые инвестиции государственные в пользу этих самых инновационных отраслей. Вот я беру табличку и смотрю структуру, тут ничего похожего. прямо обратные вещи. То есть долька науки падает, долька прикладной науки
Подождите,
падает.
Но Владимир Путин сказал, что увеличивается на науку. Вот академик Черешнев
задал вопрос. Я про это как раз и говорю. Там, когда этот стык пошел, выясняется, что мы смотрим от федерального бюджета 2009 года, который, собственно, корректируется. И если в этой корректировке есть уменьшение, то мы так и говорим, что это уменьшение. А Кудрин, видимо, и Путину такие данные дает, считает от 2008 года. Так вот, чтобы этой ошибки не было...
А, то есть это стакан, который то ли наполовину пустой, то ли наполовину полный.
На самом деле все просто выяснить. Надо взять и дольки. То есть вот на самом деле, не зная толком инфляции, а кто поверит, что инфляция будет 13%, надо бюджет мерить в дольках. Какая долька перепала банкам, какая долька перепала в инновационный сектор и так далее. Так вот, в дольках, несомненно, идет снижение расходов как на социальный сектор, как на ЖКХ, а на инновационные сферы в наибольшей степени. Поэтому мы не согласны с этой историей.
Евгений Александрович Самойлов, ну вам надо отвечать за такие страшные действия правительства, раз вы голосовали за бюджет.
Ну, я, кстати,
по партийному. Еще...
Дольки могу все показать. Как они как
да, очень красивая сюда. Табличка, жалко
Нет,
не видно.
Я еще вот отвечу на 13%, потому что опять, что мы хотим, шашечки или ехать? Правильно премьер сказал, в 12 раз увеличился сбор налогов. Мы, когда вводили эту систему, что главное для налоговой системы? Определенная стабильность. Мы ее вводили, мы дали такое публичное обещание, что она будет, так сказать, очень надолго и... Благодаря именно этой системе там, произошел определенный выход из серого сектора там, многих компаний и там, физических лиц. Вот. Поэтому сейчас, порушив ее, мы, кроме как сокращение собираемости, ничего не добьемся. Поэтому... Ну, вот я отвечаю на вопрос.
Да.
Поэтому нам сейчас важна каждая копейка доходной части бюджета. И мы не можем вот такими экспериментами, так сказать, это...
Вы понимаете, можно же раздавать деньги конкретным предприятиям, а можно снижать, например, налоги для всех. И это будет более справедливо. Ну, налог на прибыль, по-моему, снизили, только прибыли нет, понимаете, вот в чем проблема-то.
Ну, плюс еще 600 миллиардов оставили в экономике за счет рассрочки по НДСу. Плюс сейчас обсуждается вопрос по ускоренному возврату. На самом деле, очень серьезные меры были приняты. Поэтому здесь не соглашусь.
А как же насчет снижения вот расходов, то, что говорит ваш оппонент, господин Грачев?
Я про налоги готов сказать.
Сейчас скажете.
Понимаете, как бы, опять же, есть... прогнозный план. Есть план макроэкономический. $95 был посчитан бюджет. Были посчитаны такие расходы.
Это но когда нефть была за 30. Как можно было голосовать? Непонятно.
На тот момент, давайте все в хронологии смотреть. Это было...
Была тихая гавань,
было
я помню.
Вот. Поэтому то, что сейчас пересчитали, но опять же, ни по одной позиции практически относительно 2008 года не упали. Я считаю, что в нынешних условиях это большое достижение.
Ну, и проедается то, это... фонд, правда, да?
Ну, вот как раз действительно есть такой риск, идем на это, чтобы темпов не терять. Об этом сегодня было сказано.
Иван Грачев про налоги.
Вот я еще раз подчеркну вначале про дольки. Вот если мы инфляцию точно не знаем, а на самом деле откуда, кто поверит, что там 13% будет инфляция в этом году, да? Какой нормальный обычный человек в это поверит?
Тем более, говорят эксперты, в этом плане нет никаких мер по борьбе с инфляцией.
Или кто поверит, что падение производства будет всего там 5, по-моему, они процентов планируют, порядка 5%. Оно уже 30 во всех серьезных отраслях. И, наверное, так оно и будет, если сохранится валютная политика и налоговая политика прежняя. Соответственно, говорить там, что а мы по сравнению с прошлым годом там настолько, настолько эта штука абсолютно такая... несущественная, незначимая. А вот долька, которую там отрезали и отдали банкам, или отрезали и отдали науке, пирог, бюджет взяли, нарезали на дольки, она бесспорная. И если ты видишь, что эта долька снизилась на инновационные отрасли, то дальше можно не рассказывать ни про какие инновационные рельсы и экономику знаний. Страна пойдет в сырьевом направлении. Или, например, если ты видишь, что долька на ЖКХ, вот она на процент снизилась. Процент от бюджетной общей конструкции. Это значит, что ЖКХ в этом году и в следующем году будет себя чувствовать еще хуже, чем нынче.
Ну, а с налогами все-таки...
А про налоги картинка такая. То есть, действительно, самый эффективный способ действительно поддержать и инновационные отрасли, и малый бизнес – это налоги. Ну, вот простейшая вещь. Например, мы говорим инновационные отрасли и там какие-то венчурные фонды, да? Определить, какое из инновационных предприятий успешное, а какое нет, даже в нормальной-то стране чрезвычайно трудно. А уж в коррумпированной стране это будет 99% случаев, ну, 99 из 100 случаев, неверное попадание. То есть одно случайно окажется действительно инновационным при такой раздаче денег. Остальные пропадут бездарно. А если это налоговые льготы, то только тот, кто действительно вырос и имеет прибыль, он получит, ну, бесспорную поддержку от государства. Не получил ничего, не сделал проекта, значит, ты никакой помощи не получаешь. В 10 раз эффективнее система по всем оценкам и расчетам. А основные деньги были брошены на вот эти самые венчурные фонды и куда-то там из них переведены. Поэтому, конечно, мы за существенное снижение налогов, прежде всего на малые предприятия, прежде всего на малые инновационные предприятия, но и в целом на реальный сектор. А дальше подход наш очень простой. Мы же никогда не считаем, что мы как бы сверх такие умные и лучше всех других знаем, как это правильно сделать. Мы спрашиваем сами предприятия, а вы-то как считаете, что вам поможет выжить в нынешней ситуации? Малые предприятия, они скажут, дайте мне налоговые каникулы и дайте мне нормальную аренду. Не вот по тому закону, который якобы там им в собственность передает эту аренду, а ну нормально, хотя бы сохраните старые условия. Крупные предприятия скажут, отмените НДС или хотя бы его существенно снизьте. Мы это и предлагаем своим программам.
Да, ну ладно, давайте подключим еще слушателей. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый
вечер.
Короткий
вопрос, пожалуйста.
Я бы хотел отметить следующий вопрос, что сама форма руководства во главе с той же самой «Единой России», она во всех формах жизнедеятельности страны, она агрессивна. Ну, достаточно привести Беслан, Дубровку, это первый вопрос. И второй вопрос, она агрессивна непосредственно еще сама услуга государственная по отношению к личности, гражданину, она архиагрессивна. То есть нельзя, возможно, невозможно работать. Одно единственное отдушина была, я так вспоминаю, мне 50 лет, это когда была оттепель Горбачевская, там был закон принят, 50 лет, 5 лет человек без налога работал. Страна, северная страна, где само существование, это уже есть подвиг. Так в этой стране, я думаю, что вообще на 10 лет налогов не надо давать. Это первый вопрос. И второй вопрос хочу очень отметить по данной теме. Вы задели вопрос банковский. Я брал кредит в Райффайзенбанке на малый бизнес. Вы знаете что? 30% я по интернету прошел. Ни одна страна мира не дает кредит в 30%. Вы говорите, что читался договор, по договору. Так они дают договор величина буквы. Да, по-моему, если не обманываюсь, 3 миллиметра.
Владимир Иванович, ну вас поняли.
Понимаете мысль сама? Спасибо.
Да, пожалуйста, Евгений Александрович. Ну, про налоги, видите, людей волнует. Значит, нужны, значит, эти каникулы. А уж процент, конечно, да, страшный. Как тут бизнес-то по 30% нет развивать?
Понятно про налоги, понятно про каникулы, хорошая, красивая идея, но только тоже понимаем, к чему это приведет. У нас предприятия будут жить как раз там за месяц до конца каникул свою деятельность заканчивать. Все мы это проходили, как раз в те самые... Вот, в те...
А так ведь администрирование улучшилось, перебью, да, пожалуйста.
Просто я делал... Так, можно все-таки перебью? Ну, я делал закон о господдержке малого предпринимательства, в котором были эти налоговые каникулы. С 93-го года. Там, кстати, на 5 лет было. Первые два вообще не платишь. Так вот, назовите, сколько воспользовалось мошенников этим законом. Назовите хоть одну цифру. Я Кудрину говорил. утверждаешь, учишь Владимира Владимировича говорить такие вещи. Назови цифры, сколько мошенников воспользовалось этим законом.
Есть какие цифры, были объемы уворованы? У меня нет с собой цифр по этому закону.
Потому что
то, что у нас 1 200 000 фирм брошенных, вот такая цифра есть.
Ну так, а это единый социальный налог, там есть такой замечательный зарплаты в конвертах.
Налоговым каникулам это вообще отношение.
Это другая тема.
Это общая цифра, в том числе, наверное, там есть и те, кто по налоговым каникулам
ушел. Вот это абстрактное утверждение.
Вот. Соответственно, понятно, что там идея отменить налоги, она хороша, только чем бюджет-то будем наполнять, так сказать? И
а труба никуда не делась.
Ну, хорошо.
А вот «Газпром» будем... 2 миллиарда на Олимпиаду сейчас бросит. 2 миллиарда долларов – это ж гигантские деньги.
Вот,
а как они газ потом будут добывать? Новые месторождения? Ладно, Алла Павловна давно ждет. Пожалуйста, Алла
Павловна. Здравствуйте, господа.
Пожалуйста, коротко.
У меня вот Самойлову вопрос.
Пожалуйста, кратко.
Дело в том, что вот вы сказали, что урезаны все расходы. А как насчет вашей зарплаты и на госслужащих?
Все, хватит. Пожалуйста. Урезали вам зарплату, господа депутаты?
Ни одна бюджетная зарплата не урезана. Ни врачей, ни учителей, ни чиновников, ну, в том числе и наши тоже не урезаны.
Это радует.
Вот, поэтому это касается всех и на всех распространяется.
Ну, слава богу. Раиса из Татарстана, Зеленодольск, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Я вас очень хорошо слушаю.
Вопрос.
Вопрос такой. Вот у меня, конечно, дети взяли кредит, большой кредит, конечно, получился 20%, они живут в Малайзии, как Марийская республика. Работает мой сын в «Газпроме», «Волгодонпромстрой», монтажником. Теперь они уже с декабря месяца не работают и говорят, вот из трех бригад останется одна бригада. Это «Газпром», «Газпром», понимаете? И зарплата они получают там, как говорится, 10 тысяч всего. И семья, и кредит надо платить. Что делать народу?
Вот хороший вопрос, Иван Дмитриевич. Что делать народу, который остался без работы?
Я думаю, что человеку надо все равно постараться в «Газпроме» остаться. Даже если ему на время уменьшить зарплату. Потому что «Газпром», он никуда не денется. Он все равно будет примерно в тех же объемах потреблять газ, проводить трубы, ремонтировать их. То есть все-таки надо... А моя задача в этой части – попробовать дать человеку время пережить этот тяжелый период. И мы, соответственно, внесли закон о моратории на выселение таких людей, которые вот временно теряют работу и доходы.
Ну, поддержит «Единая Россия» такие законы от «Справедливой России»?
Ну, у нас тоже была инициатива о годовом моратории на взыскание по ипотечным кредитам. Другое дело, надо со всех сторон на этот вопрос смотреть, и чтобы, опять же, это не похоронило институт ипотеки как вообще институт, потому что банки тоже могут, так сказать...
Технологически это просто сделать. Государству надо взять на время обязательства человека на себя, перевести
его
жилье.
Так же, как обязательство Дерипаски взяли на себя, правда?
В режим социального жилья до тех пор, пока человек не сможет платить эти кредиты. То есть это достаточно такая простая и понятная вещь.
Тоже такая инициатива есть. Рассматриваем.
Вот посмотрим, как они поддержат.
Давайте еще вопросик успеем. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если это не секрет, какая же все-таки зарплата у депутатов в рублях?
Иван Дмитриевич, как позиционер, зарплата честно скажите.
У депутата в рублях.
Как бы это посчитать?
Как правильно, да, высказаться? Такая же, как у министра. Начальная зарплата без премии. А там как накручивают премии, я сам не очень хорошо знаю.
Так вас цифру просят сказать-то.
Я ее сам точно не знаю, зарплату и премии.
Видно, жене отдаете. Может, господин Самойлов вам скажет примерно, сколько депутат-то зарабатывает в России. Что это? Не военная же тайна? Правящая партия может не стесняться?
Чуть больше 100 тысяч рублей.
Ну ладно, Лев из Архангельска, короткий вопрос.
На Астрахани, из Астрахани.
Да-да-да, извините.
У меня заметка, то есть, вот понимаете, вот депутаты здесь ругают, что новые технологии не внедряются и так далее. Но здесь такие огромные успехи у нас происходят. Вот недавно нанотехнологиями Чубайс занимается, создали нанопартию Гозмана. Mm-hmm. Вот. А у меня вопрос такой, когда, наконец, мы услышим правду, что первично, а что вторично?
А что первично?
Первично, я считаю, что ставка рефинансирования ЦБ 12%. первично, а инфляция после нее вторично.
Иван Дмитриевич, потом пожалуйста.
Я считаю, все, время.
Ну, это, безусловно, не так, потому что от ставки рефинансирования в России реально процент очень мало зависел. Это можно просто прямыми расчетами показывать. А вот сильно зависел, например, от цен на энергоносители и роста цен на энергоносители. В части нанотехнологий, ну вот недавно совершенно показывали встречу, где Чубайс кому-то из самых высших руководителей рассказывал, какие основные прорывные проекты. Там, по-моему, первый основной прорывной проект был панели солнечные, такая бытовуха европейская, которая, ну, на мой взгляд, вообще не тянет, не то что на прорывные проекты, а ну, на что-то просто связанное с наукой и с нанотехнологиями.
Я, знаете, на что обратил внимание все-таки? Мне показалось, я тут соглашусь с таким экспертом, как Владимир Милов, а все-таки вот в этой теме, которую мы сегодня обсуждали, очень опасно то, что здесь опять речь идет вот об этом ручном управлении. Этому дадим, этому не дадим. И это вот суть всей этой политики. Когда страна была побогаче, это не так было заметно, а теперь вот очереди будут стоять и рвать друг у друга из... я не знаю, изо рта, наверное, вот, депутатов, лоббистов, представителей крупных предприятий, вот эти государственные деньги. Или это не так, Евгений Самойлов?
Конечно, не так. Есть объективные критерии. Даже вот этот список 295, так называемый, он же был не просто составлен. Есть критерии по выручке 15 миллиардов, по численности работающих. Это сделано прежде всего для того, чтобы не было социальных последствий, чтобы люди не оказались на улице. Поэтому эти предприятия поддерживаются. Никакого другого там подоплеки нету.
Иван Карачев. Ну,
безусловно, универсальные льготы должны быть налоговые и другие, которые не требуют ручного управления. Но должно быть 2-3 отрасли локомотивных, и я здесь вот Путина полностью поддерживал в части авиапрома. То есть я думаю, аэрокосмос все равно с точки зрения задела это не автомобильная промышленность, это то, где еще страна может, ну, одной из первых в мире быть. И, соответственно, вложение в нее, в том числе и в режиме ручного управления, целесообразно.
Но автомобильную промышленность вы похоронили.
Ну, просто туда надо вот триллион долларов вкладывать, чтобы она стала действительно конкурентоспособной в мире. Я думаю, что Россия таких денег никогда не сможет собрать для автомобильной промышленности.
Евгений Самойлов, вы, по-моему, специалист как раз в аэрокосмической сфере. Тут вы, видимо, сойдетесь.
Ну, да, конечно, космос, авиация... Они должны быть поддержаны, безусловно.
Даже если они не конкурентоспособны, как сейчас?
Они конкурентоспособны. Это подтверждает и участие наших специалистов вот в разработке фюзеляжей для Боинга. Поэтому как раз здесь ситуация лучше. И здесь темп поддержки терять нельзя ни на йоту.
Ну, хотя бы какая-то оптимистическая нота в финале. Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики», которая была в значительной степени посвящена и экономике, были Иван Грачев, «Справедливая Россия», Евгений Самойлов, это «Единая Россия», вел передачу Михаил Соколов.